Глава четвертая. Вы знаете, может быть... Да, я, впрочем, и сам вам рассказывал, — начал Свидригайлов, — что я сидел здесь в долговой тюрьме по огромному счету и не имея ни малейших средств в виду для уплаты. Нечего подробничать о том, как выкупил меня тогда Марфа Петровна. Знаете ли... До какой степени одурманенье может иногда полюбить женщина? Это была женщина честная, весьма не глупая, хотя и совершенно необразованная. Представьте же себе, что эта та самая ревнивая и честная женщина решила снизойти после многих ужасных исступлений и попреков на некоторого рода со мною контракт, которую исполняла во все время нашего брака. Дело в том, что она была значительно старше меня. Кроме того, постоянно носила во рту какую-то гвоздичку. Я имел настолько свинства в душе и своего рода честности, чтобы объявить ей прямо, что совершенно верен ей быть не могу. Это признание привело ее в выступление, но, кажется, моя грубая откровенность ей в некотором роде понравилась. Значит, дескать, сам не хочет обманывать, коли заранее так объявляет. Ну, а для ревнивой женщины это первое. После долгих слез состоялся между нами такого рода изустный контракт. Первое. Я никогда не оставлю Марфу Петровну и всегда прибуду ее мужем. Второе. Без ее позволения не отлучусь никуда. Третье. Постоянной любовницы не заведу никогда. Четвертое. За это Марфа Петровна позволяет мне приглянуть иногда на сенных девушек, но не иначе, как с ее секретного ведома. Пятое. Боже, сохрани меня полюбить женщину из нашего сословия. Шестое. Если на случай, чего, Боже, сохрани, меня посетит какая-нибудь страсть... Большая и серьезная, то я должен открыться Марфе Петровне. Насчет последнего пункта. Марфа Петровна была, впрочем, во все время довольно спокойна. Это была умная женщина, а, следственно, не могла же на меня смотреть иначе, как на развратника и потаскуна, который серьезно полюбить не в состоянии. Но умная женщина и ревнивая женщина — два предмета разные, и вот в этом-то и беда. Впрочем, чтобы бесстрастно судить о некоторых людях, нужно заранее отказаться от иных предвзятых взглядов и от обыденной привычки к обыкновенно окружающим нас людям и предметам. На ваше суждение, более чем на чье-нибудь, я имею право надеяться. Может быть, вы уже очень много слышали о Марфе Петровне, смешного и нелепого. Действительно, у ней были иные весьма смешные привычки. Но скажу вам прямо, что я искренне сожалею о бесчисленных горестях, которых я был причиной. Ну и довольно, кажется, для весьма приличного «oraison funèbre» — надгробного слова. Нежнейшей жене, нежнейшего мужа. В случаях наших ссор я большую частью молчал и не раздражался. Этот джентльменничание всегда почти достигало цели. Оно на нее влияло. Ей даже нравилось. Бывали случаи, что она мною даже гордилась. Но сестрицы вашей все-таки не вынесло. И каким образом это случилось, что она рискнула взять такую раскрасавицу в свой дом, в гувернантке? Я объясняю тем, что Марфа Петровна была женщина пламенная и восприимчивая, и что просто-запросто она сама влюбилась, буквально влюбилась в вашу сестрицу. Ну да и Авдотья Романовна. Я очень хорошо понял с первого взгляда, что тут дело плохо. И что вы думаете, решился было и глаз не подымать на нее? Но Авдотья Романовна сама сделала первый шаг. Верите или нет? Верите ли вы тоже, что Марфа Петровна до того доходила, что даже на меня сердилась сначала за мое всегдашнее молчание о вашей сестре, за то, что я так равнодушен на ее беспрерывные влюбленные отзывы об Авдотье Романовне? Сам не понимаю, чего ей хотелось. Ну уж, конечно... Марфа Петровна рассказала Авдотье Романовне обо мне всю подноготную. У нее была несчастная черта решительно всем рассказывать все наши семейные тайны и всем беспрерывно на меня жаловаться. Как же было пропустить такого нового и прекрасного друга? Полагаю, что у них и разговору иного не было, как обо мне, и уж без сомнения Авдотье Романовне стали известны все эти мрачные и таинственные сказки, которые мне приписывают. Бьюсь об заклад, что вы уж что-нибудь в этом роде тоже слышали.
Слышал. Лужин обвинял вас, что вы были даже причиной смерти ребенка. Правда это?
Сделайте одолжение. Оставьте все эти пошлости в покое, — с отвращением и брюзгливо отговорился Свидригайлов. Если вы так непременно захотите узнать обо всей этой бессмыслице, то я когда-нибудь расскажу вам особо. А теперь говорили тоже о каком-то вашем лакее в деревне, и чтобы вы тоже были чему-то причиной.
Сделайте одолжение. Довольно? Перебил опять с явным нетерпением Свидригайлов.
«Это не тот ли лакей, который вам после смерти трубку приходил набивать? Вы еще сами мне рассказывали!» Раздражался все более и более Раскольников.
Свидригайлов внимательно поглядел на Раскольникова, и тому показалось, что во взгляде этом блеснула мгновенно, как молния, злобная усмешка. Но Свидригайлов удержался и весьма вежливо отвечал.
«Это тот самый». «Я вижу, что вас тоже все это чрезвычайно интересует, и почту за долг при первом удобном случае по всем пунктам удовлетворить ваше любопытство. Черт возьми, я вижу, что действительно могу показаться кому-нибудь лицом романическим. Судите же, до какой степени я обязан после этого благодарить покойницу Марфу Петровну за то, что она наговорила вашей сестрице обо мне столько таинственного и любопытного. Не смею судить о впечатлении, но во всяком случае это было для меня выгодно».